В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 28 июля, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. «Закрой окно, воняет. Чем дышат в Маріуполі?»
Ніякі економічні вигоди не можуть бути досягнуті за рахунок здоров'я людей і за рахунок знищення довкілля.
Для тебя, шахтер, зеленые поля. Какое будущее ждет Донбасс-арену?
Когда еще английские архитекторы ее строили, они сказали, что это будет бриллиант в центре Донецка, в центре Донбасса.
И зачем луганчанка фотографирует людей под водой?
Она хорошо, надолго задерживает дыхание, и она очень комфортно себя чувствует.
А в студии мы поговорим о том, за что Россия может получить новый пакет санкций от США и законодательное закрепление уже существующих. Палата представителей и Конгресс уже одобрили новые ограничения против России, Ирана и КНДР. Слово за Дональдом Трампом. Подпишет ли законопроект Трамп и насколько санкции повлияют на политику России по отношению к Донбассу? Сегодня у нас в гостях эксперт-международник Юрий Лесничий, а также российский независимый экономист Дмитрий Некрасов. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к решению американских сенаторов? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны. Линия разграничения бесплатная.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Мы начнем с того, что случилось в Украине и мире и касается Донбасса. О свежих новостях вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Сенат США почти единогласно проголосовал за поддержку новых санкций против России. Теперь документ должен подписать или запретить президент США Дональд Трамп на протяжении 10 дней. Как говорится в законопроекте, санкции направлены за то, чтобы наказать Россию за возможное вмешательство в выборы в США, за агрессию в Украине и поддержку сирийского правительства в кровавой гражданской войне. Если Дональд Трамп решит воспользоваться правом вето, ожидается, что обе палаты Конгресса США смогут это вето преодолеть. Российская страна, в свою очередь, запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом в Москве. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Матери украинца Станислава Клыха и россиянина Виктора Агеева обратились к президентам России и Украины с просьбой помиловать и освободить их сыновей. Видеообращение Тамары Клых и Светланы Агеевой, встреча которых состоялась в Киеве, опубликовала российская «Новая газета». Матери Агеева и Клыха также призвали президентов России и Украины прекратить войну. Российский еврейтор Виктор Агеев, напомню, был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. Власти Украины обвиняют Агеева в терроризме. Гражданин Украины Станислав Клых был задержан на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне зимой 1994-95 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае прошлого года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Клых свою вину отрицает. Погиб один, ранены пятеро украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 22 обстрела позиций вооруженных сил Украины. Украинские силы 12 раз открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганский. Там продолжается збройне протистояння саме на Бахмутській трасі. Донецький напрямок. На Горлівському периметрі противник відкривав вогонь у Зайцевому та Новгородському. Маріупольський напрямок. Противник був активним виключно на півдні.
В группировке ДНР заявляют об обстреле со стороны вооруженных сил Украины, Докучаевской, Синоватой и окрестностей Донецка. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах со стороны украинских военных районов населенных пунктов Желобок, Калиново, Фрунзе и Первомайск. Поддерживаемые Россией сепаратисты группировки ДНР подтвердили арест журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины со ссылкой на письмо от секретаря Российского союза Тимура Шафира. По их данным, против Станислава возбуждено уголовное дело. 20 июня главы союзов журналистов Украины и России выступили совместным заявлением с призывом к скорейшему выяснению судьбы украинского журналиста Станислава Асеева, который исчез в Донецке. По информации экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, у Асеева возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ранее главный редактор «Радио Свобода» Ненет Пейдж призвал к освобождению блогера. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди с грозами. Ветер южный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 20, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. Количество промышленных выбросов в атмосферу Мариуполя составляет 500 тысяч тонн в год. Если это количество равномерно распределить по территории города, то все жители окажутся в полуметровом слое отходов производства, пыли, канцерогенов и всевозможных вредных веществ. Об этом сказал народный депутат Олег Недава, открывая экологический форум в Мариуполе. В мае 2016 года Украина присоединилась к протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей Орхусской конвенции. Данный протокол не просто формальное создание, а предоставление исчерпывающей общедоступной информации о выбросах и географическом охвате потенциально опасных для населения веществ. Ответственность за соблюдение протокола наступает для Украины уже в 2018 году, а путей для решения проблемы пока не видно.
Из 10 тысяч детей, живущих в Мариуполе, более 9,5 тысяч имеют различные заболевания органов дыхания. Это самый тревожный из показателей, характеризующий состояние экологии. Спасти ситуацию можно только совместными усилиями власти, общественности и бизнеса. Желание изменить ситуацию в техногенно загруженном регионе, которым является Донецкая область и, в частности, Мариуполь, стало поводом для обмена мнений и поиска решений проблем загрязнения окружающей среды на форуме, состоявшемся в Мариуполе по инициативе Всеукраинской экологии. Экологической лиги. Основной тезис мероприятия озвучила глава лиги Татьяна Тимочка.
Ми знаємо Маріуполь як місто великих промислових об'єктів, але багато років громадськість міста, активісти, науковці, досліджуючи цю проблему, б'ють на сполох, тому що підприємства, які є найбільшими платниками податків, які створюють робочі місця, на жаль, не виконують в значній мірі свої екологічні зобов'язання. Безперечно, ці екологічні вимоги мають певні обґрунтування, але ніякі економічні вигоди не можуть бути досягнуті за рахунок здоров'я людей і за рахунок знищення довкілля.
Согласно данных Центральной геофизической обсерватории Украины, Мариуполь опустился в рейтинге самых загрязненных городов с 5 на 11 место. Несмотря на это, мероприятия, проводимые в городе, подверглись резкой критике экологов. Стратегия города направлена исключительно на эффективность власти. В ней экологическая безопасность не является приоритетной. А это означает, что ни о какой помощи от государства и ни о каких инвестициях речи быть не может, сказала Татьяна Тимочка.
Саме тут я техногенна пустеля шла. І це єдина в Україні. І гора така, яка сповзає в море. І коли під'їжджаєш до Маріуполя, то місто в 6 годині вечора стояло в смозі. І сьогодні зранку, 7 ранку таке ж саме. А якщо ви зашиваєте слово «екологія», а не сам на колишнього середовища, в 12-ту позицію, десь там на задворках, після ЖКГ, вибачте, тоді ніхто не може зрозуміти, чому на це комусь треба витрачати кошти, якщо це не є стратегічний пріоритет. Все починається з планування. Якщо перед вами лежить креслення трактора, ви ж нього не зберете ніколи комп'ютер. Зараз стратегія міста Маріуполя до 21-го року – це трактор. І як би ви його не хотіли назвати комп'ютером, ви з нього нічого не зберете, тому що тут немає ключових проблем.
Суми бюджетних средств, выделяемых городу, недостаточно. Нужно решать этот вопрос на законодательном уровне, уверен народный депутат Алексей Белый.
Вы знаете, сколько мы сегодня оставляем денежных средств в городе Мариуполе, который, вы говорите, страдает от выбросов и всего остального, которые сегодня идут от завода, от морского порта, неважно, 25%. Вот как мы с вами беспокоимся за город Мариуполь, за людей, которые здесь живут, вместо того, чтобы дать возможность построить и отремонтировать больницы, привести в порядок все остальное. Вы же сами сказали сейчас в начале, что тот, кто выбрасывает, он должен заплатить. Да, и я за это. Есть программа, есть экологическая ПДВ, будьте добры, если кто-то превышает. Я тоже за то, чтобы наказали и привели его в порядок. Возьмите с него деньги, но вы куда эти деньги забираете?
Народный депутат Олег Недава подтвердил, что ранее все средства перечислялись в специальный государственный экологический фонд. Сейчас Донецкая область получает 80% от суммы экологического налога, выплаченного предприятиями-загрязнителями. Из них городу достается 25%. Эти показатели будут пересмотрены. Соответствующий законопроект уже готовится, сказал депутат.
Мы готовы дать возможность, опять же, областному совету часть денег не только возвращать в город и тратить в городском бюджете, но и часть денег возвращать в инвестиции в предприятия, которые генерируют этот экологический налог.
С возвратом средств на предприятие не согласен председатель депутатской экологической комиссии Мариупольского исполкома Максим Бородин. Он считает, что система штрафов утратит свою актуальность, как и необходимость реконструкции. Есть правило: кто загрязняет, тот и платит. Компромиссов в данном вопросе быть не должно, считает Бородин.
Благодаря тому, что Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, все-таки мытьем и лекатанием добьемся нормального результата. Мы понимаем, собственника одна задача, большая цель. Не зря его менеджер получает огромную зарплату. Для того, чтобы они приносили максимум прибыли, при этом минимум тратили. Понятно, что они хотят возврата экологического налога. Но тогда вопрос, какой стимул? Мы уже немножко в этом, слава богу, стали разбираться и понимать. Нас уже не так легко обвести вокруг пальца.
Или городские бюджеты получают.
Я не против того, чтобы возвращали больше денег на места. Я действительно считаю, что это правильно. Но при условии, что не возврат на предприятие.
Активисты уверены, что рано или поздно город будет жить в условиях, где работают предприятия, платятся налоги, сохраняется природа, как это происходит во многих европейских странах. А резолюция по результатам форума, которую готовят экологи, возможно, внесет вклад в достижение этой цели. Ирина Горбасева, Донбасс Реаль.
На Донбасс-арене вот уже 3 года никто не играл в футбол. Новый стадион, визитная карточка Донецка, был национализирован представителями так называемой ДНР. Однако по прямому назначению до сих пор и не используется. Коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» решили разузнать, что ожидает Донбасс-арену.
2 мая 2014-го, стадион «Донбасс-арена». Донецкий «Шахтер» против мариупольского «Ильичевца». 3-1 в пользу горняков. С тех пор за 3 года на этом поле никто не играл. Жизнь на легендарном стадионе замерла. Жители оккупированного Донецка рассказывают, скучают по большому футболу.
Донбасс-арена, само собой, является достопримечательностью Донецка. «Шахтер» – клуб, который является достопримечательностью Украины.
В 2014-м из-за военных действий на Донбассе футболисты «Шахтера» были вынуждены покинуть родной стадион. Сегодня жители Донецка говорят, вместе с командой из Донецка ушла целая эпоха.
Футбольный клуб – это лицо Донбасса было, во-первых. Лучший стадион, можно сказать, Украины был. Скучаю, конечно. Раньше я ходил на каждый матч, не пропускал ни одного матча, а сейчас...
Первый матч в 2009-м. Десятки игр самого высокого уровня, в том числе Евро-2012. Яркие огни стадиона, уходящие в ночное небо, стали визитной карточкой Донбасса для всего мира. Сегодня ностальгия по былым временам и родному стадиону не только у фанов «Шахтера», но и у самих футболистов. В клубе даже изменили привычную оранжево-черную форму.
С этого сезона мы сделали такие вкрапления синего цвета. Это как цвет нашей Донбасс-арены, когда она ночью зажигается. То есть, потому что когда еще английские архитекторы ее строили, они сказали, что это будет как бы такой бриллиант в центре Донецка, в центре Донбасса. И мы скучаем по дому и хотим как можно быстрее вернуться. И об этом мечтаем и думаем.
Уже 3 года футбольный клуб «Шахтер» вынужден скитаться по Украине. Сначала Горняков принял Львов, теперь они играют в Харькове. А в оккупированном Донецке псевдоминистр молодежи и спорта группировки ДНР заявил, придумал, что делать с Донбасс-ареной.
Тут можно что угодно, начинать бои без правил, кончать футбольным матчем.
Кроме боев без правил, хотят проводить концерты и политические шоу. В верхушке так называемой ДНР родилась идея – научить играть в футбол своих боевиков.
Чтобы на первый матч на Донбасс-арене прошел между подразделениями «Сомали» и «Спарта».
Боевики группировки ДНР заявили о так называемой национализации Донбасс-арены. На территорию вошли вооруженные люди и описали все имущество. Обычным жителям на стадион вход воспрещен.
Я являлся с где-то 90-х годов владельцем абонемента. У меня были отличные места вот с той стороны. Очень не хватает.
О том, в каком состоянии сейчас стадион, рассказывают работники, которые стригут выгоревшую траву вокруг Донбасс-арены.
В данный момент удовлетворительно. Несколько месяцев назад было плохо.
После так называемой национализации стадиона боевики впервые за 3 года зажгли его огни.
Ты не представляешь, не только Донбасс-арена горит, даже кассы горят.
Кассы горят, да?
А еще лидеры так называемой ДНР провели показательную экскурсию российским и местным, работающим на них, журналистам.
Кровлю оторвало от стен, от несущих, из-за чего выпал этот пролет. Было повреждено остекление и потеряли часть конструкции. На сегодня попытались, как-то конструктивно придержали, но она все равно находится в аварийном состоянии.
Правда, оценить сполна состояние Донбасс-арены, пока ее контролируют боевики, сложно. Но дело не только в разрушенных конструкциях, а в мечте, которую из-за оккупации Донбасса в одночасье отобрали у 1000 футбольных болельщиков. Татьяна Овинникова, Роман Ребрий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Палата представителей и Сенат проголосовали за новые санкции против Российской Федерации, Ирана и КНДР. Сейчас законопроект ожидает подписи президента США Дональда Трампа. За что Москва может получить новые финансовые ограничения? Подпишет ли законопроект лидер США? И насколько санкции могут повлиять на политику России по отношению к Донбассу? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Также к нашему разговору, надеюсь, вскоре присоединится российский оппозиционер и экономист Дмитрий Некрасов. Говорят мне, что уже присоединился. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вопрос к нашим слушателям. Дорогие друзья, как вы относитесь к решению американских парламентариев? Будет ли оно эффективным с вашей точки зрения? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Юрий, к вам вопрос, что Украине праздновать? Стоит ли радоваться, открывать шампанское? Настолько ли это большая победа с вашей точки зрения, если Дональд Трамп таки подпишет этот законопроект о новых санкциях?
Достаточно веский аргумент, достаточно серьезное решение, потому что в противовес европейцам, которые все время ведут дискуссию о необходимости наличия санкций с одной стороны, и речь очень редко идет об их ужесточении, скорее о возможности отмены, и с трудом продляет, вот там мы действительно празднуем. Хотя можно понять санкции во многом за их счет, то с точки зрения Америки и тех опасений украинцев о возможных каких-то вариантах договоренностей между администрацией Трампа и Путина, то, конечно же, хотя Трамп наоборот подчеркивает то, что даже если возможно будет вето, то оно только для усиления.
Мы еще поговорим, зачем,
да,
что это такое.
Но тем не менее, Америка подтвердила в который раз принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины и необходимости добиваться ее, в общем-то, серьезной ценой, в том числе значительными санкциями, при том ограничили люфт президента по возможности их уменьшения. Это очень серьезный шаг в поддержку Украины в ее борьбе за территориальную целостность.
Юрий, а с чем вы связываете вот вообще такое голосование, состав вроде бы и Палаты представителей, и Сената тот же, что и при Обаме? Чем Путин разозлил конгрессменов, да? С чем вы связываете вот новый пакет санкций? Вроде бы нет никакого обострения на Донбассе, ничего. Политический сигнал каковой?
Между прочим, обострение определенное присутствует, и даже нету никаких пока что вариантов выхода из этого положения. Постоянная эскалация в основном со стороны непризнанных республик. И в этой связи, конечно же, плюс непростая политическая ситуация в Соединенных Штатах, опасения оппозиции и постоянная риторика о том, что якобы кто-то с кем-то договорился, такого рода предохранитель, который используют в том числе, на самом деле, для того, чтобы успокоить оппозицию, а с другой стороны, чтобы окончательно укрепить уже и действия предыдущих санкций, введенных администрацией Обамы, и плюс расширить и на энергетический сектор, и на...
То есть к какому-то конкретному событию, жесту, встрече вы не привязываете вот такого решения парламентариев?
По-видимому, это, скажем так, стало возможным после того, как, в общем-то, достаточно нейтральные были встречи у Трампа с Путиным, и при том не получился какой-то диалог, не получилось понимание на самом деле позиции Соединенных Штатов Кремлем, и это очередной шаг для того, чтобы наверняка уже и Конгресс, и Сенат подтвердили, и подпишет, не подпишет президент, в отношении того, за какие красные линии вообще может Путин заходить. Следующий шаг, он будет уже достаточно серьезный, если санкции будут усиливаться. Он будет очень болезненный для России.
Вопрос российскому экономисту Дмитрию Некрасову. Дмитрий, вы автор недавнего доклада, в котором говорится о том, что при нынешнем уровне санкций российский режим чувствует себя более-менее комфортно, то есть экономика российская адаптировалась к нынешнему уровню санкций. Если будет принят новый закон, как себя будет чувствовать российская экономика, с вашей точки зрения?
Смотрите, законопроект пока еще, он, конечно, безусловно, является очень плохой новостью для России, и понятно, что в этом самое главное, это именно новый механизм отмены санкций. То есть мы помним, что у нас происходило с поправкой Джексона-Виника, которая была уже к несуществующему государству, и то очень долго не могли отменить. То есть это, конечно, действительно очень плохой сигнал для России, но с точки зрения реальной экономики, конечно, ничего нового особо нет и не предвидится. Да? То есть реальный экономический эффект от этих санкций, по сути, минимальный, да, то есть это с точки зрения российскую экономику, я тут ничего особо не увидел. Проблема, конечно, будет в том, что это просто, подчеркивает долгосрочные и, это было ожидаемо, и, на самом деле, конечно, тот факт, что была введена такой механизм отмена, это действительно очень плохая новость для России, это будет единственное, что в связи с тем, что сейчас говорилось, хотелось бы сказать, что, конечно, все это мало связано, не связано ни с какими последними событиями, ни на Донбассе, ни встречами Трампа Путина. И вообще очень мало связано с Россией и Украиной. Это, конечно, в первую очередь внутриамериканская, скажем так, политическая ситуация и общее недовольство Трампом и желание, условно говоря, поставить на место со стороны определенной части истеблишмента. То есть, конечно, преувеличивать значение встреч Путина или еще каких-то вещей, или того, что происходит в Донбассе, это все-таки ситуация развивается в первую очередь в логике американской внутренней политики, а все остальное вторично и третично по отношению к внутренней механике этого процесса.
Дмитрий, вы говорите, что ничего с экономической точки зрения нового Нет, но вот обозреватели пишут, проанализировавшие этот законопроект, что усилены секторальные санкции о финансовом секторе Российской Федерации, российской энергетики, добавлены новые санкции из-за кибератак из Российской Федерации, введена минимальная позволенная доля участия российских субъектов, которые попадают в санкции в общих предприятиях с американцами, запрещается кредитование российского финансового сектора со сроком погашения более чем 2 недели. Для российского энергетического сектора это ограничение составляет 2 месяца. Также запрет поставок оборудования для новых глубоководных или арктических шельфовых проектов в России. То есть тут ничего такого сверхмощного, сверхэффективного, разрушительного для российской экономики вы не видите. Это скорее такие символические жесты.
В основном все это по большому счету декларация. То есть фактически вот перечислено из перечисленного важного вот сейчас, да, ну я читал до этого сам законопроект, ничего в реальности сейчас, ну там, если происходит, то в минимальных объемах. Ничего глубоководного мы не бурим уже давно. Это стало невыгодно просто в связи с падением цен на нефть, да. Ну, соответственно, финансирование уже давно, опять-таки, предоставляется, если предоставляется, через разные окольные схемы. Ну, а в значительной степени просто не предоставляется. Ну и так далее. То есть здесь как бы концептуально из всего перечисленного, даже если где-то что-то и происходило недавно, да, то объемы этого были крайне незначительны. То есть все это скорее, ну там, еще одно подтверждение курса, того, что этот курс не изменится, того, что этот курс надолго и всерьез и так далее. Что, конечно, принимают в расчет с точки зрения, ну, международные инвесторы, различные финансовые институты, очевидно, принимают в расчет, там, оценивая возможность вложения или не вложения в Россию, но технически они либо легко обходимы, ну, как, допустим, ну, не знаю, там, те же самые американские сервисные компании, если мы говорим про нефтянку, они, в общем-то, и первого, скажем так, пакета санкций никогда не особо не соблюдали. Они просто регистрировали дочку, там, допустим, в Панаме, и через эту дочку оказывали все те же самые услуги, которые не могли оказывать напрямую. Ну, то есть, это вот просто реальная, как бы, практика, да? То есть с точки зрения реальной практики прикладной жизни ничего серьезно нового не происходит. Но понятно, конечно, что для всех, в том числе даже для российских инвесторов, которые там думают вывести деньги за рубеж или не вывести, сам факт, вот символическое значение этих санкций, конечно, важно. То есть, грубо говоря, вот тут, в принципе, во всех санкционных пакетах символическое было гораздо важнее, чем ну, реальное, содержательное. То есть, там, если мы говорим, там, в 2014 году убежало там, $160 миллиардов из страны, но они же убежали не потому, что ввели технически такие санкции, а просто потому, что инвесторы переоценили риски, связанные с Россией, и стали отзывать свои деньги. Вот это основной механизм реального воздействия на реальную экономику, а не вот все вот эти вот крючкотворства по поводу там, на 2 недели или там, на месяц предоставлять финансирование. Если люди хотят предоставить финансирование, они находят схемы для его предоставления через офшоры и другие финансовые структуры. Это не проблема обойти. Просто ну, сам факт ужесточения и усложнения процедуры здесь важен.
Вопрос Юрию Лесничему. Вот вы уже сказали о том, что новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в комментарии CNN заявил, цитирую, он может решить ветировать санкции и усилить их против россиян больше, чем предлагает Конгресс. Он может подписать санкции в таком выгляде, в виде, в котором они есть, или может ветировать и более усилить. Как вы думаете, вам не кажется, что Трамп может... Вообще, что значит это заявление, да, куда сильнее, как вы его комментируете? Не кажется вам, что Трамп может потянуть время, если его ветируют, но с заявлением, что я его усилю? Потому что потом американские парламентарии уходят в отпуск, и можно зачем-то договариваться, зачем?
Ситуация в том, что если, в связи с уходом парламентария в отпуск действует норма о том, что неподписанный закон считается заветированным, и его процедура рассмотрения начинается как по новой системе. То есть это достаточно хлопотная схема, и поэтому ну, вот недавно Associated Press сообщила об информации о том, что все-таки закон будет подписан, поэтому...
Да может его Трамп вообще не подписать, вот теоретически хотя бы.
Если он не подписывается, он автоматически ветируется согласно американского законодательства, и тут будет снова процедура. До этого закон этот был почти готов, его отправили на доработку, и в этой связи он достаточно быстро прошел и Сенат, и Конгресс. На самом деле Трамп оставляет возможности для диалога и всячески подчеркивает и дает сигнал российской стороне. Он показывает, в общем-то, те необходимые вещи, которые нужно хотя бы минимально сделать с российской стороны, чтобы диалог этот начался. Но, к сожалению...
Например?
Ну, например, начинать реализовывать Минский меморандум в части соблюдения режима нестолкновений, прекращения огня, и с этого начинать диалоги, возможности дальнейшего политического диалога вплоть до выборов. Но не наоборот, не на тех позициях, как настаивает это Путин. Ну, а в отношении реальных экономических последствий, да, конечно же, в основном закон направлен на цементирование существующих санкций, невозможность их отмены Трампом единолично, то, что были опасения у оппозиции. Но, с другой стороны, есть энные потенциальные возможности, в частности, у Министерства финансов и у других институций Соединенных Штатов усилить санкции, и в том числе они касаются Северного потока, то, что больше всего обеспокоило европейцев, а вот это уже будут достаточно ощутимые удары. Во-первых, это обеспечит, скажем так, энергетическую стабильность Украины, ну, в части объемов транзита через украинскую трубу. С другой стороны, это заморозит энные инвестиции, которые уже были произведены в проект «Северный поток». Поэтому, да, потенциально этот закон может принести угрозы российской экономике. И что самое главное, он делает невозможным откат обратно, даже при наличии, ну, скажем, такого желания у президента Америки.
Как это может повлиять на российскую политику, учитывая, что вот сам Конгресс поставил ограничения для Дональда Трампа в ведении внешней политики? Мы поговорим после короткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Марьинке гражданский мужчина получил пулевое ранение ноги. Об этом сообщила Facebook полиция Донецкой области. По их данным, первую медицинскую помощь мужчина получил в больнице города Курахово. Предварительная квалификация – террористический акт. По словам самого мужчины, он получил ранение от пули, которая попала в окно дома. Открыто уголовное производство. Из-за аварии на станции Синельникова-2 изменен маршрут движения пассажирских поездов из Киева в Мариуполь. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныти. По информации, ночью на станции Синельникова-2 сошли с рельсов 5 вагонов. Последствия аварии устраняются. Ряд пассажирских поездов южного и восточного направления курсируют по измененному маршруту через станции Новомосковский-Павлоград. Пассажирам и встречающим советуют внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах о прибытии и отправлении поездов, а также уточнять информацию в кассах. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский занял 5-е место в рейтинге губернаторов Украины, по мнению экспертов общественной организации «Комитет избирателей Украины». Рейтинг составлен по итогам работы глав ОГА в первом полугодии текущего года. В числе достижений Павла Жебривского эксперты назвали успешную ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Авдеевке. По их мнению, губернатору удалось избежать заострения ситуации в городе и взять ситуацию под контроль. Рейтинг глав областных администраций возглавила руководитель Харьковской области Юлия Светличная. Также в пятерку вошли главы Тернопольской, Закарпатской и Кировоградской областей. Около 2000 абитуриентов из неподконтрольной территории Донбасса подали документы в украинские вузы. Об этом сегодня сообщила руководитель госпредприятия «Инфоресурс» Оксана Белик. Она отметила, что абитуриенты из так называемых ДНР и ЛНР подавали документы через образовательные центры «Донбасс-Украина». Белик подчеркнула, что это не окончательные цифры, потому что подача документов еще продолжаются. Эти данные об абитуриентах, которые сдавали ВНО.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Продолжая наш разговор о новых возможных санкциях против российского режима со стороны США, у нас в гостях директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий. На телефонной связи российский экономист и оппозиционер Дмитрий Некрасов. Дмитрий, к вам вопрос. Вы не понаслышке знаете тех, кто сидит в Кремле, да, как отреагируют они на вот этот закон, если он станет законопроект, если он станет законом, уже стало известно, что Россия призвала США до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал в Российской Федерации, также заявили о том, что запрещают посольству США пользоваться некоторыми помещениями. Все, в принципе, то же самое, что и сделал Барак Обама в последние дни своего президентства. Повлияют ли эти санкции хотя бы в долгосрочной перспективе на Владимира Путина?
Ну, то, что да, ответили, это понятно, был асимметричный ответ, просто отложенный на действия Обамы. Просто пока была надежда, что с Трампом удастся договориться, они ничего не делали, сейчас сделали. Это, ну, в принципе, было ожидаемо. Повлияют ли санкции? Ну, в очень долгосрочной перспективе, наверное, повлияют. То есть там влияние на экономику, оно носит там постоянный характер. Но понятно, что сейчас проблема в экономике никакого масштаба, чтобы заставить Путина идти на какие-то серьезные политические уступки. То есть для того, чтобы, ну и вообще в целом для Путина как бы там политические и внешнеполитические вещи гораздо более важны, чем экономические, к сожалению, для меня, например, да. Ну, поэтому как бы я сейчас, ну, в краткосрочной перспективе не вижу, что серьезно изменится, то есть вряд ли что-то изменится. Но, конечно, долгосрочно понятно, что чем дольше будет сохраняться режим санкций, тем, ну, как бы хуже будет российская экономика, она будет медленнее развиваться, и, соответственно, проблемы будут нарастать, и, конечно, рано или поздно вся совокупность этого международного давления заставит Россию пойти на уступки. Вопрос, будет ли это правительство Путина. То есть, когда я говорю рано или поздно, я говорю скорее о горизонтах там 10 лет, 20 лет. То есть, это длинные временные горизонты. В там, 5-летней перспективе маловероятно, что что-то дойдет настолько до критической черты, чтобы заставить, там, условно говоря, Путина идти на серьезные уступки. Но на длинном горизонте, а также понимая, что там никто не вечен, и, возможно, как бы когда-то произойдет какие-то изменения в режиме, конечно, российская и экономика, и, ну, и страдает от санкций, все это понимает, и элита рано или поздно будет готова пойти на какие-то уступки, точнее, вынуждена пойти на какие-то уступки для того, чтобы демонтировать режим санкций. Но, опять-таки, это скорее горизонт длинный, и это горизонт скорее смены режима, нежели текущего Владимира Путина. Мне кажется, это скорее так.
Забыл напомнить номер прямого эфира 0800-300-403. Как вы относитесь к инициативе американских парламентариев усилить санкции против России? Юрий, к вам вопрос. Вот Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, уже заявил, что администрации нужна гибкость в вопросах сотрудничества с Россией, чему этот законопроект, о котором мы говорим, не способствует. Вот действительно, санкции, отмена или сокращение санкций, если законопроект таки будет утвержден Дональдом Трампом или другим способом, ну, такой рычаг пропадает у Дональда Трампа, и у него становится такое меньшее окно возможностей. Что он может предлагать Владимиру Путину во время каких-то переговоров, да, в частности, по Донбассу?
Ну, на самом деле, флажки расставлены, и тут понятно, что торговля там, территориальной целостностью Украины, либо же размены какие-то в связи с сирийскими проблемами, ближневосточными, другими, они уже становятся невозможными в таком единоличном режиме. Конечно, это уменьшает внешнеполитический люфт работы Трампа. Другое дело, что до этого спецпредставитель, который Волкер, который был и обследовал лично на Донбассе, он сказал, ну, принципиальные слова о том, что это далеко не замороженный конфликт, о котором может кто-то говорить. На Донбассе льется кровь, и нету никаких предпосылок к тому, что, скажем так, сторона, эскалирующая конфликт, и та, которая его развязала, Россия, она идет на какие-то уступки. То есть это был еще один сигнал, на самом деле, к тому, чтобы сигнал Конгрессу, Сенату, к тому, чтобы рассказать о реальной ситуации на Донбассе. В этой связи сказано в который раз, что ключи от мира лежат в Кремле, и только там политическая воля и желание прекратить войну могут очень быстро развязать и военную составляющую, и дать возможность к политическому диалогу, и таким образом решить вопросы с нормализацией отношений с Соединенными Штатами, и не только с ними. Это же, эти же санкции, они симметрично работают и в формате евроатлантического сотрудничества, то бишь то же самое по большому счету делается в Европе как минимум. Вот. И с другой стороны, что самое главное, Россия становится в ряд с такими странами, как Иран и Северная Корея, ну, уже более, скажем, символичного шага со стороны американских властей, американских законодателей, ну, большего намека уже тут из мягкой силы, так скажем, тут не может.
Юрий, можно сказать, что из такого вот возможности диалога переходит с США в такой формат давления одностороннего, как на КНДР, как на Иран? Ведь не ведутся переговоры с КНДР, да, с Ираном только при международных посредниках, то есть сейчас Россию просто заставляют уйти из Донбасса и отдать Крым. Ну вот банально, да, ничего не предлагаю взамен.
В случае подписания Трампом этого закона, конечно же, это однозначный сигнал Путину о том, что все попытки и все эти предварительные какие-то работы, связанные с увеличением лояльности отношения Соединенных Штатов к агрессии по отношению к Украине, они нивелированы и они невозможны, даже если этого очень захочет президент Соединенных Штатов. Это однозначный сигнал, однозначный сценарий, и тут можно разрешить, только прекратив войну в Украине и восстановив территориальную целостность Украины. Это позиция законодателя Соединенных Штатов и та политическая позиция, политическая ситуация, которая нынче есть в Соединенных Штатах, она, скорее всего, подведет Трампа к подписанию этого закона.
Спасибо большое. Будем ждать, когда Дональд Трамп подпишет или не подпишет этот законопроект. У нас в гостях был директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий. Включался российский оппозиционер и экономист Дмитрий Некрасов. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зев'йо, Жаданий Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем, о чем пишут в прессе. Как санкции могут влиять на донбасский конфликт не хуже миротворческой миссии ООН и кому в Украине мешали грузинские реформаторы?
Петр Порошенко во время последних переговоров в нормандском формате потребовал введения на Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций. Реально ли добиться введения такой миротворческой миссии? Об этом пишет газета по-украински. Эксперты издания считают, что вряд ли, потому что Россия не заинтересована в стабилизации ситуации, и любое предложение в этом направлении Москва заблокирует в Совбезе ООН. Однако среди козырей Киева в противостоянии с Россией международно-правовые и нравственные политические рычаги, поскольку никаких военных сценариев на Западе не существует, их оружие экономическое. Единственный способ сдвинуть дело с места – заставить Россию почувствовать. Санкции будут означать для нее, если не коллапс, то прединфарктное состояние ее экономики. Чем строже они будут, тем раньше будет результат, отмечает издание. Кому в Украине мешали грузинские реформаторы? Над этим вопросом задумались эксперты нового времени. Еженедельник отмечает, что появление грузинских реформаторов задело интересы разных людей. В первую очередь интересы ватников. Как в России, так и в Украине. Они, как пишет издание, пользовались информационными лекалами российской пропаганды и грузинской мечты. А вторую очередь украинской мафии, которая не желала реформ и прежде всего изменений в правоохранительной системе. И, наконец, политической мафии. Тех, кто боялся потерять теплые места в Верховной Раде, в министерствах и государственных учреждениях, так как там есть кормушки, которые до сих пор интересны для большого количества взяточников. Сайт Deutsche Welle пишет о том, что на днях Украина сделала еще полшага, чтобы приблизиться к Европе. На этот раз в сфере правил дорожного движения. Министерство инфраструктуры утвердило проект постановления Кабмина, согласно которому уменьшается предельно разрешенная скорость движения на городских дорогах до 50 км в час. Согласно документу, такие ограничения будут действовать с 11 вечера до 6 утра в пределах населенных пунктов. В Укравтодоре, который инициировал изменения, называют это приближением к европейским стандартам. Они уверяют, что уменьшение максимально разрешенной скорости позволит снизить количество ДТП на украинских улицах. Впрочем, по мнению экспертов, любые скоростные ограничения на украинских дорогах будут оставаться тщетными, если и дальше будет сохраняться ситуация, когда водителей никак не будут наказывать за нарушения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем наш выпуск. Луганчанка Катерина Мостовая занимается подводной фотографией. Сейчас в Киеве проходит ее выставка работ, на которой Мостовая не только запечатлела людей под водой, но еще и добавила цветные пигменты. В связи с этим фотографии получились естественно окрашены. Идея такой фотосъемки появилась еще в Луганске, но из-за военного конфликта на востоке Украины Мостовая выехала из родного города. О выставке, трудностях подводной съемки и планах на будущее в следующем материале.
Перед войной, когда я еще первый раз снимала, делала подводные съемки, появилась вот мысль какой-то пигмент добавлять, то есть чтобы добавить цвет. Вот, вот мне прям, у меня четко эта картинка сформировалась. Что надо договориться именно под спуск бассейна. Оно все разошлось, то есть этих пигментов не осталось. У меня эта идея в голове как-то была. Проект, он весь цветной. Потому что лето, и классная погода, и жарко. Я уже в какой-то момент поняла, что я сама не справляюсь по этим костюмам. То есть у меня есть мысль, но как это все красиво состыковать, у меня уже начались некие сложности. За полчаса случайным образом нашлась девочка-стилист, очень толковая. Она участвовала во всей съемке, все помогала. И мы 25 раз перекраивали эти костюмы, их расшивали, распарывали.
В чем сложность все-таки вот таких вот съемок?
Не играют там идеально. То есть, там, действительно, там девушка, которая йогу преподает, она очень круто под водой. Она хорошо, надолго задерживает дыхание, и она очень комфортно себя чувствует. Но если человек профессиональный там спортсмен, то сложновато, вот пока не привык. Выкнут, нырять, открывать глаза, не надувать щеки. Это занимает какое-то время. И сложность у нас всегда одна. Мы не успеваем по времени. Нам бассейн дает нам, ну, там, на 2-3 часа. И мы всегда уже, ну, пожалуйста, можно еще 15 минут?
Как долго шли к такой выставке? Как долго было вот вам, как человеку из Луганска, завоевать здесь место?
Когда приезжаешь в чужой город, еще и в большой, в сравнении с Луганском, довольно-таки же большой Киев, ты не знаешь вообще, куда бежать и что делать. И ты понимаешь, что тут есть своя какая-то фототусовка, свой круг людей, которые в этой сфере работают, и ты никого не знаешь, и ты ничего не знаешь. Вначале я начала ходить на всякие воркшопы, ну, просто знакомиться с фотографами, с людьми. То есть, помимо таланта и трудолюбия, все-таки решают очень много знакомства. Я не имею в виду блат. В плане того, что кто-то тебе даст какую-то информацию нужную, что вот там-то будет проходить вот это, и вот там-то будет такой-то конкурс. Ну, мы должны все общаться, мы должны друг другу помогать какой-то информацией, стыковать людей. Это классно. Ну, то есть оно так вот все и работает. Были, они делали фотосушку на Майдане. Я принесла один раз работу, потом вторую, потом там победила на какой-то фотосушке. Ну, тоже, кстати, подводная фотография тогда.
В ближайшее время есть какие-то проекты? Вообще еще выставки, например, в конце года?
Я хочу сделать выставку осенью, но это вообще, конечно, другой формат. Это совершенно другое направление. Но это грустный проект, на самом деле, потому что в прошлом году так сложилось, что я потеряла несколько близких, родственников, и несколько друзей ушло из жизни. И вот я хочу сделать проект вот по этой тематике, причем я уже его думаю с прошлого года. Будет он, не могу сказать, что прям там трагичный, нет, конечно, он будет, наоборот, скорее нести мысль ту, что нам надо не откладывать дела на завтра, жить сегодняшним днем и жить по полной программе, потому что никогда, к сожалению, никто из нас не знает, когда и где закончится наш путь.
Развлекаются, занимаются спортом, отдыхают и изучают английский с носителями языка. Для школьников из прифронтовых городов под Киевом открылся летний лагерь Go Camp. Помогают детям выучить английский волонтеры из 18 стран мира. После конкурса в лагерь приехали ребята из Новогродовки, Попасной, Гродовки, Угледара, Волновахи, Бахмута, Авдеевки и других городов Донеччины и Луганщины, а также из мирных регионов Украины. Радио «Донбасс Реалии» побывало в Go Camp и пообщалось с детьми.
Здесь весело и интересно, а главное, сюда не долетают звуки войны. Так дети из Донбасса и других регионов Украины изучают английский язык в лагере Go Camp. Помогают им в этом волонтеры из 18 стран. Один из таких волонтеров – Джудит Гофф, посол Великобритании в Украине. Она считает, что внедрять и развивать такие проекты в Украине необходимо. Посол проводит с детьми уроки, а нам рассказала о своем вкладе в создание и работу лагеря.
Я дуже-дуже пишаюся цим проектом, тому що, як ви бачите, сьогодні багато дітей з ходу України тут вивчають англійську мову. І англійська мова – це глобальна мова. Потрібно зараз в цьому столітті говорити англійською мовою. Я сама волонтер. Сьогодні я буду навчити дітей англійською мовою.
Іностранний язик – ведуще направлення в дитячому лагері, но не менше. Внимание уделяют темам демократии и толерантности, культуре, спорту. Детям стараются дать максимум позитива. Что нравится в лагере, рассказывает участница проекта из Попасной Алена.
Мы занимаемся 3 часа в день, нас учат, мы играем, у нас даже есть любимая наша песенка про банан. Волонтеры, они очень хорошие, они добрые, с нами постоянно шутят, и мы с ними постоянно играем и веселимся.
Своей историей о том, как попал в GoCamp, делится Женя из Бахмута.
У нас на школу пришла заявка, нам дали задание, которое мы должны были выполнить. Это было задание, надо было снять видео про свою местность, естественно, на английском языке. Ну, мы с парнями решили сделать это, сняли видео, сделали хороший монтаж и отправили его. И буквально через месяц нам пришел ответ, нам дали 15 путевок в этот лагерь. И мы очень рады, что мы совпали, там вообще было 15. Безумно понравилось то, что есть общение с живыми носителями языка, с волонтерами. Это просто безумно. Когда ты с ними общаешься, это просто... Знаете, на сознательном уровне запоминается, и если у тебя были какие-то ошибки до этого, то сейчас они автоматически как-то исправляются. Для поступления в университет, это 100%. Во-вторых, для общения с другими людьми, для путешествия, это, конечно.
Со школьниками работают 24 педагога из Луганской и Донецкой областей и иностранные волонтеры. Джессика приехала волонтером из Германии. Сама же родилась в семье украинцев, и поэтому помочь соотечественникам посчитала своим долгом.
Мне 19 лет, я учусь, студентка в Германии. У меня гражданство немецкое, да. У меня оба родители украинцы. Бабушка, дедушка здесь живет, но я живу всю жизнь в Германии. Дети классные, все очень активные, все очень хотят английский учить. Очень важно, что у вас не урок, это мы не ставим оценки, не ставим баллы. Это не как бы classroom atmosphere. Просто мы общаемся с ними, и мы как одинаковые с ними.
Главный вдохновитель проекта, народный депутат Мустафа Наем, к своему дню рождения попросил всех, кто хочет подарить ему подарок, вместо этого перечислить деньги в пользу Go Camp.
Зрозуміло, що ми тут за 2-3 тижні не навчимо їх англійській мові там в повній мірі, але хоча б ми знімемо ті бар'єри, які є саме при спілкуванні.
Всього в лагері буде 2 заїзди дітей, а в августі, по словам організаторів Go Camp, буде проходити по всій Україні, в частності і на охваченому війною Востокі. За літо в проєкті приймуть участь 600 дітей з Донбаса і стільки ж ребят з всієї України. Тетяна Якубович, Альона Міржевська, Донбас Реалії.
Нам дзвонять.
Я не скажу, что я смотрю постоянно эти ток-шоу, но вот когда бывает, получается, включается, а у меня, к сожалению, на тюнере Т2 показывают эти каналы, Краматорские нас добивают оттуда с той стороны. Они. И когда получается включать, то постоянно почему-то одна Украина. Я не знаю, и у них там что, проблем других нету, только на первом канале, на НТВ, только Украина и Украина. И вот специфика этих ток-шоу такая, что он приглашает какого-нибудь украинского политолога, дают ему какие-то сказать пару слов, предлагают ему орать.
Запитание от Василя. Скажите, будь ласка, что потребно для того, щоб перше українське радіо, а також радіо «Свобода» зазвучало на Донеччині по FM. Бо, на жаль, по інших каналах вони глушаться.
Я полностью согласен с этими оценками, которые здесь, этих российских ток-шоу. Все это, видимо, и советская пропаганда, по-видимому, уже давно отдыхает по сравнению с тем, что сейчас, потому что там не ставится никакой цели не то, что установить истину, а даже приблизиться к ней. Да, заорать, затюкать и так далее.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
В декабре 2016 года в Беларуси были арестованы по обвинению в разжигании национальной розни трое местных публицистов в российских изданиях «Регнум», «Лента.ру» и «ИА Дейли» – Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шептенко. Еще один подозреваемый, шеф-редактор «Регнум» Юрий Баранчик, был задержан по запросу белорусской стороны в Москве, но московский суд не стал его арестовывать. После чего Баранчик попросил российские власти о политическом убежище. В текстах задержанных по так называемому «делу публицистов» много говорилось о притеснении русских в Беларуси, о якобы искусственности белорусской идентичности. Подвергалось критике сотрудничества белорусов властей с так называемой украинской хунтой и так далее. Подробнее о том, как белорусских журналистов и блогеров вербовала российская пропаганда, журналист Марк Крутов говорил с белорусским блогером Эдуардом Пальчисом. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Эдуард, расскажите, пожалуйста, как работает обнаруженная вами и еще несколькими журналистами в Беларуси схема и в чьих интересах она действует? Ну, кто-то скажет, прочитав все это, джинса и джинса, где ее нет, как говорится.
Эта методика, в принципе, уже существовала и раньше, просто здесь они перешли не просто от ведения каких-то СМИ, да, тут даже дело не в джинсе, а в том, что они создают такую целую сеть различных медийных сайтов. Они вроде бы не особо читаемые, но их довольно большое множество. У большинства сайтов, что интересно, вот часто про них нельзя было ничего толком написать, потому что у них нет никаких выходных контактов на редакции, нету персонализации, нету каких-то конкретных личностей. Просто новостные сайты, которые вроде нейтральные, но что касается вопроса там Украины, России, то там идет такая мягкая, а иногда даже не мягкая, такая вот четкая пропутинская позиция. А по остальному нейтральные новостные ресурсы. И там даже толком с ними нельзя было никак связаться, потому что не было лиц у этих сайтов. Просто такие вот новостные ресурсы, не понять от кого, не понять от чего. Но было видно ясно, что они как бы тянут такую пророссийскую позицию. Здесь конкретно в этом случае проект был персонализирован под определенные уже политические силы. И его задача была там не то, что заниматься медиа, а именно вокруг себя группировать таких сторонников, можно сказать, прокремлев.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за проект и как вам удалось выяснить, кто за ним стоит?
Даже не надо сильно было выяснять. Это там группа таких бывших якобы оппозиционеров, которые ранее якобы были там против режима Лукашенко. Они в начале года организовали там такую группу «Гражданское согласие» и сказали, что они будут бороться за права русских людей, там русского языка, русского народа, то есть открыто. И потом внезапно эта же группа стала проводить круглые столы по городам Беларуси, на которую в том числе приходили там представители власти, представители там оппозиции. И самое удивительное, что власть им позволяла проводить такие мероприятия. Туда приходили различные идеологи, которые с высоких уровней допуска с администрации президента, и они даже там на телевизоре мелькают во время всяких пресс-конференций. И под эти тусовки как раз уже создаются определенные медиапродукты для их пиара.
Друзья, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Она выступала в клубах и под открытым небом в парке. А когда началась война, она с особенным удовольствием выступала перед военными. Но она совсем не была артисткой. Она только играла в артистки. Она просто не могла найти себя. В душе ее все время точно переливалось что-то многоцветное. Играла, пела, а то вдруг бушевала, как огонь. Какой-то живчик не давал ей покоя. Ее терзали жажда славы и страшная сила самопожертвования, безумная отвага и чувство детского, озорного, пронзительного счастья. Теперь она бредила подвигами на фронте. Она будет летчиком или военным фельдшером на худой конец. Но выяснилось, что она будет разведчицей-радисткой в тылу врага. И это, конечно, было лучше всего.
Александр Фадеев, «Молодая гвардия».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди с грозами. Ветер южный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 20, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами эту неделю. Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Владимир Удовченко. Все выпуски и сюжеты нашей программы вы можете найти на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени с 17 до 18 часов. Когда услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, рассказывайте о своих проблемах и оставляйте отзывы о нашем проекте. Важно, что если вы хотите, чтобы мы связались с вами, не забудьте оставить свой контактный номер. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Удачи вам и до понедельника.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.